Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Давайте мы посмотрим третью книгу Царств, 19 глава, 10 стих. Если кто помнит, о чем я говорила вчера. Да. Терпением вашим спасайте души ваши. Аллилуйя. Я вчера говорила о терпении. Вот сегодня я хотела бы с вами говорить на тему жалости. Вот. И я помню, как я однажды сказала своему мужу, говорю: «Денис, вот как-то вот хочу проповедовать о жалости». Он говорит: «Марин, но в Библии ничего об этом нет». Где ты там найдешь, что в Библии на тему жалости? На самом деле в Боге есть и глубина, и широта, и высота, аминь. И поэтому Слово Божье, может быть, он не нашел, потому что его это не особо волнует, да, но когда тебя что-то волнует, когда ты имеешь какие-то внутренние, я не знаю, процессы, переживаешь о чем-то, вот, и Дух Святой что-то открывает тебе, и тогда Господь, конечно же, открывает тебе не только твои чувства, не только показывает тебе свое сердце, да, мое сердце, да, но вот он еще и говорит тебе через свое слово. И на самом деле в Библии есть ответы на все наши жизненные ситуации, на все наши вопросы и проблемы, какие у нас могут возникать. Итак, третья книга Царств, 19 глава, в 10 стихе мы читаем историю о человеке, которого звали Илия. Помните такого, да? И это был великий Божий пророк, который творил такие чудеса, и Господь действовал через него, но у него были враги, если вы помните, и это были нечестивые, Ахав и Иезавель, и Писание говорит, что они преследовали его, и они хотели, я не знаю, желали ему смерти, и вот в стихе 10 написано, как Илия пришел к Богу, и он плачется пред Господом, говоря: «Один я остался, и души мои ищут, чтобы отнять ее». И на что Господь в 18 стихе говорит, Бог говорит: «Или, впрочем, я оставил между израильтянами еще 7000 мужей, которые не преклонили колен перед Ваалом, и всех этих уста не лобызали его». Вот что происходит с нами, когда мы оказываемся в состоянии жалости. То есть, я буду об этом еще говорить, но когда ты пребываешь в этом состоянии, ты просто перестаешь где-то трезво мыслить, ты теряешь всякую здравость, ты теряешь всякую мудрость, и самое главное, конечно, ты теряешь контакт с Богом. Вообще, это очень интересная история, но не хочется мне много в ней, да, много об этом говорить, но мне нравится, что на самом деле не все было так плохо, как Илия говорил Богу, если вы помните. Поэтому Господь, он говорит: «Слушай, ну не, ты вообще не один». «Я один». «Нет, ты не один. Слава Богу за тех 7000 мужей, которые были рядом с Илией, аминь, и которые, как написано, не преклонили своих колен перед Ваалом». Ни один Илия был такой молодец, ни один он такой был герой, были еще 7000. Это не маленькое число, правда же? Другая история, тоже очень интересная, это история из первой книги Царств. В 22 главе, 8 стихе рассказывается история о Давиде и Сауле. Вы помните, да, что Саул, он желал смерти Давиду, потому что он считал, что Давид хочет завладеть его престолом и претендует на царство. И Писание говорит, что у Давида, то есть у него было много врагов, но у него были очень хорошие друзья. И этим человеком для него, самым близким человеком для него был Ионафан. И он был сыном, если вы помните, Саула. Можно открыть, чтобы немножко воздух поступал? Угу, спасибо большое. Он был сыном царя Саула. И вот Саул, узнав о том, что Ионафан, его сын, помогает Давиду, он обращается к своим слугам следующими словами: «Никто из вас, — говорит Саул, — никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне оковы, как это видно ныне». Вы посмотрите, то есть он не просто там как-то наезжает или угрожает, он давит на жалость, да? Вообще жалость – это очень сильное средство для манипуляции. Это то, что делает Саул. Он говорит: «Никто из вас не пожалел о мне». И дальше написано в 23 главе, 21 стихе: «Они пожалели Саула и выдали Давида И далее написано, что говорит Саул, он говорит, благословенны вы у Господа, что пожалели о мне. Вот, и на самом деле Саул, он не был таким человеком, который нуждался в том, чтобы его пожалели. Он был на самом деле очень человеком властным, он был человеком очень безжалостным, я бы сказала, он был хитрым, и он был человеком, отступившим от Бога. Вот. И вот такими вот манипуляциями, давя на жалость других людей, он использовал людей для того, чтобы преследовать Давида, да, чтобы чинить какие-то ковы вокруг него. Что говорят психологи по поводу жалости? Люди, которые часто жалеют себя, больше подвержены депрессиям, больные и умирают. Вот. Я, конечно, понимаю, что мы все с вами люди живые, правда же? Вот мы не какие-то роботы, да, такие вот, что и где-то нам, может быть, и хочется поплакаться кому-то в жилетку, да. Но я говорю о том, что есть такое, знаете, во-первых, есть разные формы жалости, да, и есть какие-то крайние формы. И вот крайности, они происходят с нами тогда, когда это уже не просто вот какой-то всплеск эмоций. Вот тебе так плохо, и ты плачешь, и ты нуждаешься, чтобы кто-то пожалел, кто-то сострадал тебе. Да? Во-первых, это жалость, это отношение к самому себе, и мы будем об этом тоже говорить. Да? И это своего рода даже у некоторых людей привычка. То есть крайняя форма – это когда вот всплеск эмоций становится привычкой жизни. То есть ты постоянно живешь, жалея себя. Ты постоянно живешь, ожидая, что другие должны тебя тоже пожалеть. Вот об этом я сегодня говорю. Итак, причин для жалости у нас всегда предостаточно. Я хотела бы некоторые из них просто вам перечислить. Итак, первая, одна из них – это причина, когда мы жалеем о допущенных ошибках, которые уже невозможно исправить. Я думаю, что и вам тоже приходилось слышать, когда кто-то из людей мог подойти к вам и сказать, я столько ошибок сделала в своей жизни, если бы я могла только вернуться в прошлое для того, чтобы исправить это. Да? Но, и, к сожалению, но прошлое, мы знаем, оно необратимо, оно невозвратно. И поэтому, знаешь, это самое неблагодарное дело, когда мы возвращаемся туда и начинаем, я не знаю, занимаемся самобичеванием, да, и вот впадаем в состояние такое жалостливое состояние, жалея о том, что мы уже сделали. Ну, уже сделали, ну что теперь? Ну да, уже и не исправить. Поэтому Писание говорит нам о том, что Он нам дал надежду, Он дал нам новую жизнь. Вы помните, Библия говорит, что есть наше покаяние в Иисусе Христе? Это есть некое обращение от тьмы к свету. Иисус говорил, грешил, теперь не греши, крал, теперь не кради, а лучше трудись. Да? Я не знаю, если ты был человеком, который провоцировал других на какие-то конфликты, то теперь ты должна стать человеком, таким, чтобы из тебя исходило такое благоухание мира и любви и добра. Поэтому исправить прошлое невозможно. Но что мы можем? Уже сегодня, да, уже сейчас мы можем просто, как говорила Лариса, жить по-другому. Какие еще есть причины для жалости? Мы жалеем об упущенных возможностях. Этими возможностями может быть что угодно. Это могут быть люди, с которыми хорошие люди, с которыми мы не сохранили отношения, да, это подорванные отношения. Это может быть какое-то хорошее место на работе. Это может быть не маленькая, да, достаточно большая сумма денег, которую мы потратили впустую. Вот как говорят, деньги, выброшенные на ветер. Кому-нибудь приходилось когда-нибудь? Вот поэтому, когда Бог нам дает большие суммы денег, я думаю, самым правильным было бы не просто начать восполнять нужды других или перекрывать все свои там, нужды, а просто иметь время для того, чтобы помолиться Господу и сказать, Господь, благодарю Тебя за этот миллион, я не знаю, долларов, евро. И я так верила, и ты мне дал, Господь. И теперь дай мне мудрости, Бог. Куда это мне нужно вложить? На что мне это нужно потратить? Да, чтобы потом нам об этом не жалеть. Иногда наша жалость к себе возникает из-за того, что мы начинаем анализировать свою жизнь. И мы это делаем все в разный период жизни, вот, и психологи говорят, что вот как бы эти периоды, как это, не периоды взросления, а периоды, как? Этапы жизни, да? То есть когда мы начинаем переосмысливать свою жизнь, и, может быть, кто-то это делает в 15 лет, может, кто-то в 20, кто-то это делает в 40 лет, да, ну, кто-то в 90, но тогда уже поздно вообще что-либо переосмысливать, да. Вот, и мы думаем, и мы видим свою жизнь. У меня недавно была ситуация, когда одна женщина обратилась ко мне, она говорит: «Марина, мне 40 лет». И она говорит: «Я осознаю, что я всю жизнь жила для себя. Я только сейчас поняла, как надо жить». И она говорит: «Я очень жалею о том, потому что я ничего не могу исправить в своей жизни». И в ее жизни были очень сложные обстоятельства, и она, у нее была серьезная болезнь, которая прогрессировала, вот, и она села в инвалидное кресло. И разные ситуации и разные причины у нас могут быть для жалости. Но не всегда нам нужна для жалости, нам не всегда для жалости нужен повод, и не всегда нам нужна причина, потому что основная причина, почему мы оказываемся в этом состоянии, это причина в том, что мы не способны увидеть и оценить то, что Бог нам дал. Знаешь, когда, например, у нас что-то плохо, да, и мы концентрируемся, знаю, пальчик болит, а тебе кажется, ты уже умираешь. И вообще у тебя все болит. И жизнь такая тяжелая. Вот как это было, например, в жизни Илии, который плакался перед Богом. И он говорил: «Все меня оставили, да? И все ищут души моей». И он даже не видел то, что Господь, он хранил его. Он защищал его, он оберегал его жизнь. И поэтому не нужно впадать в это состояние жалости, и не нужно концентрироваться, может быть, даже на тех проблемах, которые у нас сегодня есть, а нужно иметь эту способность внутри себя, чтобы увидеть то, что Бог нам дал, и что Господь уже сделал, и еще больше сделает, аминь, для нас. Итак, давайте я вам дам определение жалости. Что такое жалость к себе? Жалость к себе – это негативная привычка мышления человека, который не хочет что-то изменить, но изыскивает пути для оправдания и возможность потакать своим слабостям и проблемам, что приводит к тому, что проблемы не решаются, слабости не уходят, но все еще более усугубляется и становится хуже. Вы посмотрите, какое интересное определение. Жалость к себе – это привычка, это мышление человека, который ничего не хочет на самом деле изменить в своей жизни. Я помню, у меня очень давно была такая ситуация, как пример, вот как раз-таки в тему моей проповеди, я пришла к одному сапожнику, который должен мне был починить. Это был такой, знаете, старый еврей, сапожник, хороший сапожник. Вот, а я еще снашивала обувь так, что ни одна сапожная мастерская не хотела заниматься моей обуви. Вот, а он меня всегда жалел, брал мои вообще расплюснутые, раздолбленные ботинки, мои туфли и восстанавливал их. И вот так вот я однажды пришла к нему со своей обувью, и там у него сидела такая очень красивая женщина, вся такая разодетая, расфуфыренная, и она сидела, и она жаловалась на жизнь. И она говорила: какая тяжелая жизнь, при этом она была вся увешана золотом, знаете, как рождественская елка. Она говорила: как тяжело жить, какие цены. И жизнь такая тяжелая. И он так посмотрел, говорит: слушай, говорит, ну я не знаю, ну тебе-то что, тяжело жить? И мы понимаем, знаешь, и когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, мы реально можем видеть, да, может быть, для кого-то жизнь и тяжелая, но не для тебя. И в данном случае это просто мышление человека, это просто привычка видеть во всем негативное и не видеть ничего, что из того, что хорошее, что позитивное. Просто не видеть тех благословений, которые Бог нам уже дал. Жалость – это наша плотская реакция на ситуацию. Вот еще одно мое определение. Жалость – это наша плотская реакция на ситуацию. Когда мы сами ничего менять не хотим, мы не хотим прилагать никаких усилий, чтобы что-то изменить, а просто хотим, чтобы нас пожалели. Это наше эго, да? То есть мы ничего не хотим сами изменять. Я буду еще говорить о том, о чем провоцирует, как жалость нас провоцирует на разные, скажем, какие-то неправильные действия, да? Но сейчас я говорю о том, что когда мы не хотим что-либо менять, мы не хотим прилагать усилия. То есть как бы мы хотим перемен, конечно, мы хотим перемен каких-то в своей жизни. Например, если женщина хочет похудеть, ей так жалко себя. И так жалко смотреть на себя, и она думает, как же мне трудно не есть по ночам, как же мне трудно заниматься физкультурой. Да, то есть есть какая-то определенная наша часть, которую нам нужно исполнить, и так в любой сфере. На самом деле у нас в жизни есть, как я сказала, много причин для жалости. И у нас есть много вызовов, и у нас есть много трудностей. У нас могут быть трудности с детьми, у нас могут быть трудности в отношениях, в семье, у нас могут быть трудности в служении, в общении, у нас могут быть с деньгами трудности. Но согласитесь, что сами по себе все эти ситуации, они не изменятся. Мы можем просто плакаться Богу, мы можем искать виноватых. Люди, которые пребывают, вот постоянно пребывают в состоянии жалости, причина этого состояния в том, что они ищут причину в других, но никогда не ищут ее в себе. «О, у меня такая была тяжелая жизнь, у меня было тяжелое детство, и почему я родился здесь? Вот если бы я родился в Америке где-нибудь». И поэтому мы можем обвинять всех, мы можем обвинять Бога, мы можем обвинять, искать причину своего состояния в Боге, или, то есть Бог что-то не додал, я не знаю, муж или жена, или где были эти люди, когда мне было тяжело, и проблема в том, что никто мне не помог, если бы мне помогли. Как одна женщина однажды пришла разбираться с пастором, она сказала: «Пастор, я до сих пор не имею квартиру, потому что ты не молишься об этом». Ты очень плохо молишься об этом. Понимаете, и мы так можем искать причину в чем-то или в ком-то, при этом мы можем ожесточаться, мы можем впадать в состояние уныния, мы можем загинать пальчики, да, на тех, кто нас обидел, кто нас не поддержал, кто не был рядом, когда нам было так тяжело, да, и кто был не те, кто были с нами, а те, кто были против нас. Вот, и знаешь, и при этом состояние, конечно же, при таком состоянии наше сердце, оно ожесточается. Нам не надо ожесточаться. Причина жалости, как я сказала, это есть наше эго. Нам всегда будет казаться, что мы заслуживаем большего и лучшего, и нам чего-то не додали. То есть человек, который находится в состоянии жалости, ему будет всегда казаться, что он заслуживает лучшего и большего, и ему чего-то не додали. И я помню, у меня на консультации была одна молодая пара, и они говорят: «Марин, мы не знаем, что делать в нашей ситуации». И там у них были родители, и родители были такие достаточно, ну, не сказать, что прям пожилого возраста, да, ну, чуть больше, чем среднего возраста. Вот, и, конечно, они не работали, и они были на содержании своих детей, и эти замечательные люди, они, молодые люди, они заботились, они любили, на самом деле, они любили своего папу, свою маму, и они пытались обеспечить их старость настолько, насколько они могли. И я вам скажу, то, что они мне рассказали из того, как они заботились о своих родителях, я уверена, что многие дети, они бы, может быть, и хотели бы дать это своим родителям, но не могли дать. Потому что они оплачивали их счета, они оплачивали их лечение, они делали у них ремонты, и были люди, которые приходили и убирали у них в квартире. В общем, я не знаю, было ли что-то из того, чего они для них не делали. И проблема была в том, что эти родители, они постоянно имели какую-то претензию к ним. И они говорили: вы нам, вы мало, вы недостаточно заботитесь о нас, вы нам недостаточно даете денег. И потом они назвали такую сумму, и они говорят: знаешь, Марин, мы бы хотели, но на сегодняшний день мы не можем давать такие деньги, потому что у нас тоже есть семья, и у нас есть дети, и мы еще не настолько поднялись. И они были в таком смущении. И, конечно же, причина была не в них, причина была, к сожалению, вот в этих родителях. А родители, они были с претензиями, и они говорили, вы не хотите нас пожалеть, вы не знаете, что такое старость. Знаете, вчера читала одну статью, и в этой статье этот человек, он говорит о том, что есть четыре этапа, опасных этапа в жизни человека, которые провоцируют его на жалость. Это бедность, голод, болезни и старость. Кто-нибудь из вас когда-нибудь переживал, ну, хотя бы частично, да, в какой-либо форме вот эти состояния? Бедность, голод, болезни и старость. Я думаю, что некоторые, возможно, не все, но некоторым, возможно, приходилось проходить что-то такое. Даже те люди, которые сегодня есть в этом зале, женщины, которые имеют бизнес, я думаю, это не так, что они всегда были бизнес-леди. И были успешны, да, и у них были деньги. Возможно, был период в их жизни тоже, когда они в чем-то нуждались. Конечно, упаси Бог, и мы, не дай Бог, нам вот, ну, как бы в старости, хочешь не хочешь, мы все там окажемся, да, в этом периоде лет нашей жизни. А почему для нас эти периоды лет или периоды, эти состояния могут быть опасны? Опасность, то есть не в самих, не в том, что мы можем пережить бедность или голод, а проблема возникает в том, когда мы неправильно реагируем на то, в чем мы можем оказаться. Потому что один и тот же человек может переживать болезнь, да, или любую другую форму страдания, и он скажет: а я не сдаюсь, а я буду верить, а я буду молиться. Или я буду что-то делать, или я пойду к врачам. Потому что некоторые люди, им жалко себя, у них есть ропот, у них есть недовольство, почему Бог их не исцелит, но они сами ничего даже не сделали для того, чтобы быть здоровыми. Ну, просто элементарно возьми, начни делать по утрам зарядку. Ой, это мне так сложно. Ну, пойди к врачам, ой, у нас такие тупые врачи, у нас нет хороших врачей. Глупости, есть хорошие врачи. И зарядку не так сложно по утрам делать. Мой муж заставлял меня первое время делать зарядку, и для меня это, казалось бы, простые какие-то упражнения вот для моей шеи, для моего позвоночника, потому что у меня очень часто болит спина. Вот, и когда он мне сказал: Марин, ну вот надо голову вправо-влево, вправо-влево. Я говорю: слушай, ерунда. Я говорю: это ерунда. Я просто не верю, что если я буду делать вот так вот головой, 15 минут зарядки в день, я не верю, что у меня там пройдет боль. Он говорит: ты делай, давай вместе будем делать. И я стала делать эти простые упражнения, 15 минут в день. Ну и что вы думаете, стало ли мне легче? А вы не представляете, сколько ропота и сколько жалости к себе я испытывала до этого. Понимаете, поэтому мы можем переживать разные ситуации в своей жизни. Кто-то плачется о том, что муж такой несовершенный, мужья плачутся, что жены такие непонятные, да, дети жалуются Богу на своих родителей, а Богу кому жаловаться, да. Поэтому, то есть, и мы иногда ищем причины не там, где нам нужно искать, потому что проблема возникает, как я сказала, то есть мы можем быть причиной этого состояния, мы можем быть вот этим вот этой преградой, да, для преодоления тех самых трудностей, которые, или вызовов, которые возникают в нашей жизни. И поэтому самое неправильное – это просто начать жаловаться и при этом ничего не делать. Самое неправильное – искать причину в других, обвиняя их или осуждая их. Или просто, когда мы впадаем в состояние изолированности, я думаю, вы тоже сталкивались с такими ситуациями, когда человек говорит, никому доверять в церкви нельзя, никому верить нельзя. Вот. И это не потому, что нельзя. Да, может быть, это и имело когда-либо место в нашей жизни, когда нас не поддержали, или когда мы могли встретиться с какой-то несправедливостью в церкви, но что мы делаем с этим? Да, мы можем ожесточиться, как я сказала, мы можем начать жалеть себя или изолироваться от других, или мы можем сказать, нет, я хочу быть благословением для других. И мы начнем разбираться с теми проблемами, которые есть внутри нас. Иногда жалость к себе делает людей безжалостными. Страдая сами, мы заставляем страдать других людей. Я говорю немного об тех последствиях, которые есть. О последствиях, когда мы испытываем жалость. Я сказала о том, что если мы жалеем себя, то мы можем оказаться, мы можем быть обиженными на весь мир. Обида – это состояние, которому предшествует жалость к себе. И безжалостность приходит в нашу жизнь тоже по причине того, что нам жалко себя. Страдая сами, мы заставляем страдать других людей. Очень давно у меня была такая практика, и я посещала закрытый туб-диспансер нашего города. И была одна сестра в церкви, которая была чудесным образом исцелена. Она поделилась со мной о том, что там происходит. И я изъявила такое желание, говорю, слушай, я хочу туда пойти, я хочу служить этим людям. И я, и еще была одна сестра в нашей церкви, Людмила Пашкова, если кто-то помнит, я ее уговорила, говорю, Люда, давай, пойдем вместе, будем проповедовать Евангелие. Вот, и это была закрытая территория, и там лежали люди с открытой формой туберкулеза. И когда я туда пришла, я проповедовала людям, я общалась с ними, и они мне стали рассказывать, что происходит у них там, внутри этой изоляции. И они мне рассказали о том, как они, извините, конечно, за такую бестактность, а как они плюют друг другу в стакан, как они подсовывают, меняют посуду. То есть те, которые, скажем, пошли уже на выздоровление, да, и есть те, которые еще продолжают находиться вот в таком тяжелом состоянии, и они говорят, и у них есть ожесточение. А почему? Почему ему стало лучше, а я должен здесь лежать? Чем он лучше меня? И вообще он может даже умереть, а ему незачем жить, а мне надо жить, потому что у меня есть семья, у меня есть дети. Потому что Бог настолько в этом ожесточении, в этой жалости, как я сказала, которая провоцирует нас, когда мы теряем мудрость, когда мы теряем святость, когда мы действительно мы переступаем через все святое. И сердца наши в таком состоянии, они ожесточаются и делают нас безжалостными. Я помню, как я молилась за одну женщину, которая уже была при смерти, и она была в закрытой палате, и я поговорила с доктором, говорю, я хочу прийти. Эта женщина, она какая-то, как мне сказали, известная колдунья, была в городе, и вот она была поражена туберкулезом легких. И я пришла к ней, я зашла, переступила порог ее палаты, она, увидев меня, сказала, собрав все силы так, она сказала таким властным голосом, подойди ко мне ближе. И рядом со мной была другая девушка, которая лежала там же, она говорит, как ты можешь ей так говорить? Ты же знаешь, что у тебя открытая форма туберкулеза, и если она подойдет ближе, она будет заражена. И я стояла там возле этой двери, и сначала это выбило меня, потом я собралась сил, потому что я должна была сделать то, для чего я туда пришла. И чтобы мне не ожесточиться. Да, и я просто стала молиться за нее. Я ей рассказала об Иисусе. И она приняла Иисуса Христа своим Господом. И ночью она ушла к Иисусу. И Бог миловал ее. Итак, мы говорим о последствиях этого состояния. И мы сказали о том, что, оказавшись в трудностях или болезнях, мы можем быть провоцированы на обиды. Мы также можем, жалость к себе может провоцировать нас стать безжалостными. И это же состояние жалости, оно делает нас или провоцирует нас быть ленивыми и безответственными. Что такое лень? Лень – это отсутствие ответственности или перекладывание ответственности на других людей. Ну, другими словами, бездействие. Еще раз повторить определение лени. А? Лень – это отсутствие ответственности. Это перекладывание ответственности на других или вообще бездействие. Если мы можем победить лень в том состоянии, в котором мы находимся, да, я думаю, что мы в себе откроем такие особенные возможности, какой-то, знаете, потому что в каждом из нас есть от Бога скрытый потенциал к жизни. То есть, когда мы оказываемся в состоянии, как я сказала, в трудностях, да, или в болезнях, то есть в том состоянии, когда наша плоть, она провоцирует нас самих на жалость, и я сказала, мы можем бездействовать, мы можем ничего не делать, ожидая, что кто-то сделает что-то вместо нас. Ну, я не знаю, люди это сделают, Бог ли это сделает, церковь ли это сделает. Пусть Бог мне даст денег, или пусть церковь профинансирует, да, меня в лечении или в чем-то, или пусть другие люди. То есть это может, то есть наше упование, да, или наши ожидания, или причины наши ожидания, это не вопрос нашей даже веры, это вопрос нашего бездействия, потому что мы сами делать ничего не хотим. И это есть лень. Это не потому, что мы не можем, правда же? Это не потому, что мы не можем. Как иногда человек говорит, а что я могу сделать в этой ситуации? И я думаю, что все-таки что-то мы можем. Когда ты говоришь, у меня нету денег, мы помним эту бедную вдову, у которой не было денег. Помните историю? Ведь Библия полна таких примеров. И Писание говорит, она последнее положила в сокровищницу. Что имела? То есть положила туда свое дневное пропитание. Бедная женщина, бедная вдова. И Иисус сказал, что другие клали из избытка, а она положила из скудости своей. Вы понимаете, поэтому, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, нам кажется, я ничего не могу. Ну, не всегда это так, что мы ничего не можем. Но если ты так думаешь, что ты ничего не можешь, приходи ко мне, я тебе покажу, что ты должна сделать. Если ты реально так думаешь, что ты ничего не можешь. Писание говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Итак, причина жалости является наша лень, а не способность, а не наша неспособность, когда мы говорим, я ничего не могу. И если мы сможем преодолеть эту лень, если мы сможем преодолеть это отчаяние, или если мы сможем преодолеть эту внутреннюю депрессию, да, и тогда и мы скажем, Господь, просто... Дай мне силу, дай мне энергию, дай мне слово в этой ситуации. И мы, может быть, где-то тоже должны будем поднапрячься, да, собрать себя в кучу, вот, и начать что-то делать. Я помню, у меня были ситуации, когда я думала, я уже не встану. Я лежала на своем диване, я помню, ко мне пришла, вы сегодня смотрели приветственное слово от Марины Шестаковой, помните такую? Такая благословенная наша сестра. И я помню, я лежала, и я не знала, встану я, смогу или нет. И Марина пришла ко мне, у меня уже не было голоса. Я говорю, Марина, ну что ты ко мне пришла? Я говорю, я даже говорить с тобой не могу. И она так села возле меня на диванчике. Она говорит, а ты не говори, я буду сидеть возле тебя, просто посижу. И она так посидела, и потом как-то так, знаете, все развеялось, и все эти тучи ушли, и как будто бы и боль пропала, и силы откуда-то взялись. Я с ней пообщалась, и потом мы пошли и покушали вместе. Знаете, и поэтому никогда не нужно сдаваться. Аминь. И поэтому в нас есть огромный потенциал к жизни. В нас есть от Бога огромный потенциал к победе. Поэтому, когда мы говорим, Бог возьмет реванш в моей жизни, это не в смысле, Он сделает что-то вместо тебя. Это значит, Он готов сделать что-то невозможное через тебя или в тебе и для тебя. Аминь. Я знаю много людей, которые были вот, особенно в период моей болезни, мне писали люди письма, и в церкви подходили ко мне разные люди. И у них были, я слушала их ситуации в жизни, и я думаю, Господи, им намного сложнее, чем мне. И знаешь, это было для меня такой мотивацией не сдаваться, не начать жалеть себя. Потому что я знала больных детей, я знала больных стариков, и что проходили эти люди в своей жизни. Я думала, Боже мой, но они не сдаются, им так сложно, им намного сложнее. И это было для меня как неким толчком просто вот выйти, я не знаю, преодолеть, что ли, свои страдания, преодолеть свою боль и... Я не знаю, и принять этот вызов, и начать, может быть, в тот самый момент, когда мне было сложно что-либо делать, начать делать даже невозможное. Как Писание говорит, мы служим Господу по силам, но есть период времени, когда мы служим Господу сверх сил. Для кого-то это было очень легко приехать сюда на эти женские встречи, а для кого-то это была огромная цена. И вам нужно было что-то преодолеть, а может быть, где-то преодолеть самих себя в чем-то. Итак, какой есть выход? Что нам нужно для того, чтобы преодолеть жалость, чтобы победить, даже не просто преодолеть, да, а чтобы убить эту жалость внутри себя? Вот это состояние, когда «а мне жалко». Я помню, как очень давно один мой друг, очень хороший друг, он мне сказал: «Марин, я не хочу ходить в твою церковь, вообще я не хочу быть христианином, потому что христианство – это такая жалостливая религия». И это так сильно разозлило меня. Он говорит: «Ну, посмотри, кто к вам в церковь ходит? Какие-то грешники какие-то, какая-то беднота, чернь». Типа он такой уже крутой, да, и не относится ни к той, ни к другой, ни к третьей группе. И он говорит: «К вам приходят такие слабые люди, всякая пьянь, всякие наркоманы». И вот когда он мне сказал о том, что христианство – это жалостливая религия, я сказала: «Слушай, никакая мы не жалостливая религия. Потому что, чтобы идти за Христом, нужно быть достаточно смелыми людьми». Аминь. Потому что это нужно иметь смелость, чтобы признать какие-то в себе недостатки. Тот же самый грех. Чтобы признать в себе, нужна смелость. Чтобы победить себя, преодолеть какие-то свои слабости – верую преодолеть, я не знаю, собрать себя в кучу и сказать: «Господь, я ничего не могу! Господь, поэтому прославляйся во мне, в моей немощи прославься, Бог!» Для этого нужна смелость. Смелость, чтобы встретиться с вызовами, нужна смелость. Потому что мы знаем, что следование за Христом, за этим стоит огромная цена. Иногда даже нашей собственной жизни. Аминь. Поэтому, когда мы читаем послание апостола Павла, апостол Павел, он, знаешь, он никогда не жаловался, наоборот, он хвалился. Помните, он пишет о том, что он хвалится своими скорбями. То есть можно жаловаться на свои скорби, а можно хвалиться своими скорбями. Господь, то есть просто, то есть и в этом есть наше свидетельство. Это то, как мы оцениваем те ситуации, которые есть. Мы можем сказать: «Ой, так все плохо, у меня там болит, тут болит, денег нет, никто меня не лечит, и так все плохо, и будет все хуже, и я молюсь, и Бог меня не слышит и не отвечает». Или мы можем сказать: «Господь прославится в моей ситуации. Да, может быть, мне сейчас сложно, да, может быть, мне не так вот прям как хорошо, как мне хотелось бы, но я не собираюсь сдаваться». Я не собираюсь жаловаться, я не собираюсь искать виноватых, я не собираюсь ничего не делать, лежать на кровати, на диване, смотреть телевизор, тупо плевать в потолок и искать, кто бы что-либо сделал для меня или вместо меня. Послужите мне. Я такая больная, такая немощная, позаботьтесь обо мне. Или мы можем сказать: «Господь, прославься в моей жизни. Я не сдаюсь». Итак, что нам нужно для того, чтобы нам победить это состояние плаксивости, состояние жалости, разобраться с этими всеми депрессиями на фоне тоже жалости? Что нам нужно? Во-первых, нам нужно понять, что жалость к себе – это наш выбор и наше решение. Мы должны выбрать для себя, мы должны решить, будем ли мы находиться в этом состоянии или нет. Это наше решение. Это твой выбор. Иногда так хочется, конечно, чтобы тебя пожалели. Но тогда ты берешь, идешь к Богу, ты говоришь: «Господь». Потому что всякий раз, когда мы кому-то жалуемся, Мы, знаешь, жалость, я вчера думала о том, что жалость – это своего рода признание капитуляции перед людьми и перед Богом. Вот когда ты приходишь к людям, говоришь, а, так все плохо, муж такой, дети такие, денег нет, вообще все плохо. Вот Бог обещал нам Царство Небесное, а где это Царство Небесное, а где эти благословения, да? И ты начинаешь жалеть себя, и ты начинаешь ковыряться в своих проблемах. И я не говорю сейчас о том, о чем говорила Лариса, когда мы приходим к кому-то за помощью или за конкретным советом. И тогда этот совет или помощь, это как, я не знаю, это как некоторое правило, да, может быть, к определенным нашим действиям, то есть побуждение к действиям. Это не так, что мы услышали, поняли и ничего не делаем. Мы приходим туда, да, может быть, мы говорим о своих проблемах, но мы говорим это с определенной целью, потому что мы верим, что мы можем быть свободны. Потому что мы верим, что наша жизнь может измениться к лучшему. Потому что мы верим, что у Бога есть для нас совет, у Бога есть мудрость. А если мы верим, что, может быть, мы не знаем стучать в какую дверь, да, но это не значит, что мы не должны ни в какие двери стучать. Потому что это тоже есть гордость, когда мы никому не хотим говорить о своих ситуациях. Мы и сами не можем справиться с этим, да, и мы пребываем, и это давит на нас, но при этом мы никому не идем. Пусть Бог сам меня исцелит. Но Писание говорит, есть много разных путей, да, например, для того же самого исцеления. Написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Пусть сам Бог на меня возложит руки. Это глупость, это гордость. Поэтому иногда за нашим состоянием жалости к себе стоит, как я сказала, это из причины этому является наше эго, и это наша гордость. Мы же нам жалко себя, но при этом мы ничего не делаем, и мы не позволяем никому каким-либо путем или образом изменить нас или повлиять на нашу жизнь. И пусть это будет через обличение где-то, да? Пусть это будет где-то через какую-то встрясочку такую. Слава Богу, например, в моей жизни мой муж для меня это человек, который мне всегда вот так вот может меня так встряхнуть хорошенько. Мне иногда хочется, чтобы он пожалел меня. Но он правильно это делает. И, может быть, для меня это так и нужно. Ну, у меня есть Лариса, которая может меня пожалеть где-то. Поэтому я держу баланс в своей жизни. Да, муж для того, чтобы отрезвлял, Лариса для того, чтобы жалела. А я для того, чтобы выбрать правильную и мудрую позицию. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? Итак, мы говорим о том, что нам это наш выбор, мы говорим о том, что это наше решение. И что еще нам нужно? Для того, чтобы преодолеть это состояние жалости к себе, нам нужно научиться не сдаваться. Нам нужно верить в то, что в нашей жизни нет такой ситуации, с которой мы не можем справиться. Я просто вас сейчас всех программирую. Это такое послание для вас. Установка. Просто прими это в свою жизнь. Что бы ни пришло в твою жизнь, просто знай, что в твоей жизни нет такой ситуации, с которой бы ты не смогла справиться. Это не вопрос твоей гордости. А, я так все сама могу, я и крестиком вышиваю, там, я все могу. Нет, это знаешь, это не причина не в твоем потенциале. Да, может быть, ты мудрая, может, ты способная, может, ты образованная, может, ты зрелая христианка, у тебя много опыта. Но причина не в этом. Причина в том, что у тебя есть в жизни Бог. Вы понимаете? Он есть в твоей жизни. И поэтому Писание говорит, написано, верующему все возможно. Это не абстрактно, ты верующий, я хожу в церковь, я верующий, аллилуйя. Нет, но ты веришь в Бога, ты знаешь, кто Он, аминь. Ты знаешь, что Он может, а Писание говорит, Он все может. Ты веришь в Слово Божье, и Библия говорит, написано, послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их. Поэтому у нас есть такие настоящие источники к жизни. У нас есть настоящие источники к тому, чтобы преодолеть любые вызовы и справиться с любыми трудностями в жизни. И в заключение я хочу вам прочитать. Я, конечно, не все успела вам сказать, но один интересный тезис, который говорит о жалости, следующее. Если тебе что-то не нравится, измени это. Если ты не знаешь, как это изменить, то измени свое отношение к этому. Но никогда не жалуйся. Аминь. Аминь. Аминь.